В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И не могу пройти мимо этой новости. Ну, не могу я мимо этой новости пройти. Торжественно сообщаем, что ГИБДД переименована обратно в ГАИ. Законодательно стала называться Госавтоинспекция, заявил начальник ведомства Михаил Черников на заседании президиума. На сайте МВД ведомство указано как Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения и так далее. ГИБДД убираем. Госавтоинспекция. Теперь снова. Теперь слово за полицией обратно в милицию, если так будет. А мы с вами про что? Про Европу, конечно, будем говорить. Предлагаю с новости следующей начать. Почти 80% жителей Польши поддерживают планы властей страны по возведению оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром. Позиции 78,2% за стену, 11,7% выступает против, у 10% опрошенных не нашлось мнения по этому вопросу. Правительство польское или вообще европейцы в целом продолжают индуцировать, заводить друг друга, пугать друг друга, и это приносит свои результаты? Или это попытка легитимизировать абсолютно странное решение?
Решение действительно не очень понятное. Дело в том, что у Польши есть граница с Белоруссией, есть граница с Россией. Они примерно равны по длине. И что касается белорусской границы, то я уже не знаю, что там не хотят еще построить. Там построена стена высотой 5 метров, которая, правда, как показала практика, не очень серьезное препятствие для беженцев из Сирии или Ирака, которые хотели прорваться на территорию Польши. Ну вот. Тем не менее, стена построена, насколько понимаю, почти полностью, там из 85 километров построены почти 170. Что касается границы Польши с Россией, то здесь очень интересная история. Поляки, во-первых, постоянно говорили о том, что они не чувствуют военной угрозы, и поэтому особенно укреплять границу не нужно. Потом в районе 2020 года они установили вдоль всей границы систему электронных датчиков, видеоконтроля, и как таковых никаких там особых заборов и стен не было, но, тем не менее, вот такая электронная граница появилась. И, наконец, в конце 22-го года поляки начали строить такую серьезную стену из колючей проволоки. И она уже построена, впечатление такое пугающее, с точки зрения эстетики, да, но, опять же, эта стена не выдержит ни боевую машину пехоты, ни танк, ничего, если
попытаться. А зачем? Здесь же вопрос политически, наверное, даже и с точки зрения пиара. То есть для чего? Мы знаем сейчас единственный прецедент, провод, связанный с возведением стен, это американо-мексиканская граница. Там это предмет внутриполитических баталий, потому что через Мексику идут мигранты, сами мексиканцы пытаются свою долю улучшить в Штаты, идут нелегальные миграции и так далее. А здесь что? То есть европейцам полякам внушили, что толпы российских беженцев побегут. Или полякам внушили, что теперь беженцы из Азии и Африки побегут через Россию и Белоруссию. Или же они говорят, что поверили в то, что русские танки сейчас с Украины поедут в Польшу. Или про что еще?
Я думаю, что в польском дискурсе можно найти все эти примеры, да? Эти утверждения. Если разделить по хронологии, то первое, пожалуй, была тема именно беженцев. Сразу после неудачной попытки госпереворота в Белоруссии в 2020 году Польша начала поднимать ставки в противостоянии с Белоруссией. И как раз в это время появился канал для пересечения белорусско-польской границы и, в общем, даже российско-польской границы за счет беженцев из Ирака и Сирии. И поэтому поляки там жестко реагировали, есть масса историй, свидетельств того, что они жестко останавливали, даже были случаи якобы убийств беженцев, которые пытались попасть из Беларуси на территорию Польши. И поэтому вот это одна история. Вторая история, она такая более сложная, видимо, по архитектуре. Дело в том, что поляки сейчас пытаются говорить от имени всего Европейского Союза с точки зрения сдерживания России. Вот мы знаем, они устроили себя в военной базе в Жешуве огромный логистический центр, они оказали самую большую помощь Украине, там, танками, артиллерией и так далее, и поэтому они, как лидеры, во всяком случае, они так о себе думают, противостояние России, пытаются убедить свое население в том, что нужно, так сказать, собрать волю в кулак и противостоять России. Ну, а как это можно сделать? Ну, вот Польша делает следующим образом. Она резко повысила военные расходы. Когда-то Польша едва имела 1.5% ВВП на военные расходы. В прошлом году цифра превысила 4%. И, в общем, это уже серьезная заявка. И, видимо, деньги нужно куда-то тратить. И, с другой стороны, убеждать граждан в том, что угроза есть. Поэтому я думаю, что вот сочетание причин таких довольно локальных, потому что беженцы были, их уже там давно нет, и тема ушла, но приятно о них вспомнить тем, кто любит нагнетать атмосферу. Но плюс вот вопрос, связанный с военными расходами и необходимостью их как-то оправдать перед избирателями, особенно накануне выборов.
Но, хорошо, мы же понимаем, что можно, как бы сейчас есть вот эта теория управляемой эскалации, и, соответственно, вот там торговля рисками происходит, и вот они торгуют этими рисками, цены повышаются, градус тоже повышается, торговля растет, и, соответственно, вопрос, за одними только заявлениями последуют ли реальные действия? То есть мы сейчас имеем дело с тем, что общественное мнение просто приземляют и готовят к тому, что будет по факту. Как то? Мы не посылаем, говорят там французы, поляки или еще кто-то, какой-то контингент на Украину. Ни в коем случае. Но если понадобится, то мы тогда готовы. И вот про это говорят неделями, месяцами. И в головах людей, с точки зрения психологии, остается одно по факту. Присутствие этих войск, ну, рано или поздно в любом случае. Убеждать их, что если этого не будет, равно говорить, что это точно будет. Ну, то есть европейцы что, готовят все-таки, отправляют по факту, отправят контингент, как вы думаете?
Знаете, цитируя Булгакова, да, мастера Маргарита, вы у профессора спросите, что такое шизофрения, потому что объяснить просто так Воланд не хотел. Да,
это герой. Стратегическая двусмысленность сейчас называется. Я думаю, что можно и в медицинских тоже справочниках в скобках написать. Шизофрения – стратегическая двусмысленность.
Да, да, все верно. Дело в том, что вот мы, ученые, хорошо знаем или хорошо изучили, к слава богу, в теории, вопрос о лестнице эскалации применительно к ядерному оружию.
Да.
Вот, что касается обычного оружия, то здесь много исследований, много гипотез. Собственно, само оружие в нагнетании играет не очень много роли. Речь идет чаще о символических жестах, о размещении каких-то военных баз, внедрении новых типов оружия и так далее. Но в конечном итоге, конечно, вот то, что называется финалите, да, собственно, ради чего это все, этот вопрос остается в повестке дня. Вот я не совсем точно на ваш вопрос отвечу, но вот применительно к шизофрении, да, значит, ежедневно через железнодорожные пункты перехода между Китаем и Казахстаном проходит, ну, почти сотня, ну, чуть меньше, ну, почти сотня железнодорожных составов. Дальше они идут по территории России, Саратов, Москва, Смоленск, Минск и приходят к границе с Польшей. На польской стороне есть один из сейчас самых крупных в Европе логистических центров в Малашевичи, куда, значит, Европейский Союз и правительство Польши отказались вкладывать деньги, и тогда частный польский капитал вложил, вот сейчас, в эти дни вкладывает, и расширяет Малашевичи до невероятных размеров. Поляки хотят сотрудничать, хотят зарабатывать эти деньги. Они давят бизнес-круги на свое правительство относительно того, что давайте как-то снижайте градус противостояния, потому что это огромный, жирный кусок мировой торговли, транзита. И поэтому вот пытаться найти какую-то, знаете, среднюю температуру по больнице, применительно к Польше, довольно сложно. Есть элиты, в общем, манипулируемые американцы, американцами, прозападные, может, часть убежденная, ну, Сикорский, например, человек, который, в общем, свою юность провел, бегая по коридорам вашингтонских мозговых центров, ну, носил папку Бжезинского, как мне говорили, в CSS еще там 30 лет назад, а сейчас он говорит от имени Польши, будучи внутри американцев. Вот, а с другой стороны, есть польский бизнес, который, в общем, смотрит на это все и пытается, где можно, давить на тормоза.
Кто кого заборет, как вы думаете?
Кто кого?
Кто кого заборет? Жажда получать выгоду от торговли, от экономических отношений, или все-таки вот этот, как это правильно даже назвать, политический, может, реваншизм, я даже, честно говоря, затрудняюсь, как определение этому
дать. Я понял, о чем, мне тоже сложно, да, давайте, может, передумаем по ходу разговора ответ. Дело в том, что последние лет 10 нашей истории показывают, что концепция экономической взаимозависимости, она провалилась. Вот до этого в течение очень долгого времени, с 80-х годов, как минимум, ну, крупнейшие международники планеты, там, Роберт Кохейн, Джозеф Най, стали, собственно, мегазвездами в нашей науке за счет своей концепции International Interdependence, международной взаимозависимости. Они хвалили эту взаимозависимость, считали, что именно она создаст либеральный устойчивый мир. Но мы видим, как Европейский Союз, как Германия через колено сломали связи с Российской Федерацией, которые они создавали в течение вот всех лет после окончания Холодной войны.
И здесь сразу скажу вам, Станислав Леонидович, что, может быть, такое красивое название «экономическая взаимозависимость» это было только название, потому что по факту, что мы видели, крупные гиганты политически-экономически просачивались на интересующие рынки, брали под контроль самые лакомые куски. И формально было как, что там, условно, там, российское предприятие какое-то поставляет для какого-то там другого предприятия иностранного, да, там какие-то условно детали. Но как только, как вот показала практика, они уходят, думая, что они обескровят промышленность, экономику другого государства, потому что без иностранного участия, которое по факту можно было назвать просто паразитическим, экономика не выдержит. Вот это оказалась провальная теория. То есть экономика экономического... как это? Логика экономического паразитизма, наверное. Я бы это так назвала.
Ну, или завышенных ожиданий, завышенных оценок своей экономической мощи, наверное, да. И это можно сказать. Дело в том, что у концепции взаимозависимости есть обратная ведь сторона. Зависимость не только от крупнейших экономик планеты, государств, которые вот были, двигались по пути догоняющего развития, но, например, Российской Федерации или Китай, но и других государств. Дело в том, что вот сейчас, как мы выясняем, есть прекрасная возможность для того, чтобы нам закупать технологии или даже брать кредиты, да. Продавать свои ресурсы не только в Германии или Соединенные Штаты, но в Китай, Индию, Турцию и так далее. И поэтому здесь, вот, пожалуй, концепция, которую Томас Фридман, кстати, совсем небольшой друг России, но тем не менее человек, безусловно, умный, назвал плоским миром. Миром, где государство за счет широкой сети таких горизонтальных, собственно, сетевых структур или горизонтальных связей преодолевают основные вызовы, угрозы вот гегемонистской системы, где вот есть главный и есть менее главный. Действительно, сейчас многие государства могут отвернуться от Америки, обойтись без долларов, обойтись без страхования своих перевозок, вот Российская Федерация, например. И мы чувствуем себя относительно плохо, а с точки зрения экономических показателей даже лучше, чем, собственно, сама Америка.
Но это возвращаясь к теме как раз «Кто кого заборет», потому что в марте Рейтер считал, что иностранные компании потеряли более 100 миллиардов долларов от ухода с российского рынка, и Financial Times сегодня большую заметку посвятил переосмыслению руководством западных компаний мнения по поводу ухода из Российской Федерации. За 30 лет они построили по 4-5 заводов, не собираются продавать их с 90% скидкой. Это компании, которые, по убеждению, несмотря на давление, все-таки остаются. А переосмысливают, видимо, все те, кто из моральных соображений, из, может быть, соображений экономических, потому что здесь все рухнет, и еще больше по дисконту мы все это скупим. Вот они как бы проводят какую-то ревизию своего мнения. И здесь интересно, что насколько условно тот же самый западный бизнес способен выступать в качестве вот этого дипстейта какого-то параллельного, который может влиять на политические процессы. Потому что кажется, что в Европе просто этому бизнесу сказали: «Ша, мы сейчас все сами сделаем, мы ради демократии загубим себя, а потом посмотрим, что будет».
Знаете, лет 20 назад английский или всемирный такой еженедельник «Экономист» вышел с обложкой «Самая большая тайна мировой экономики». «Самая большая тайна мировой экономики», по мнению авторов того номера или той статьи, которая была вынесена на обложку, было то, что в России можно зарабатывать большие деньги. Угу. В 90-е, начале нулевых годов создавался образ страшной, коррумпированной, не очень привлекательной России в средствах массовой информации, параллельно в нашу страну вкладывались гигантские средства, да. Участвовали...
Что все остальные боялись.
Да, да, да. И, в общем, журнал «Экономист», возможно, помог как-то образ этот изменить немножко, во всяком случае, беря на 2005-2007 годы, это годы рекордные по части притока иностранных инвестиций в Россию, но, по сути, мало что меняется. С тех пор, вы, конечно, правы, инвестиции шли в те сектора, где западные компании рассчитывали занять доминирующие позиции, угу. И извлекать прибыль. Вот, перенося ту ситуацию на сегодняшнюю, конечно, это может быть не самая большая тайна мировой экономики сегодня, но и не очень такая неважная тема, то, что тысячи компаний остались на российском рынке, они изображают из себя бегунов, так сказать, с рынка, но при этом бегут на месте по Высоцкому, да, либо перекрашивают свои названия своего продукта в другие, но остаются, потому что здесь деньги.
Но самое интересное, что была такая статистика, сейчас точных цифр не приведу, но американских компаний осталось гораздо больше, чем европейских. Кажется, что это была тоже какая-то спланированная акция американцев с целью того, чтобы выдавить европейцев с российского рынка, как то и деиндустриализировать Европу в целом, и в частности выдавить с рынка, чтобы потом занять эти ниши.
Да, вы знаете, эта тема не на одну передачу, но если уж in a nutshell, как говорят американцы, да, совсем-совсем коротко, то, в общем, понятно, что ключевой бенефициар нынешнего кризиса или государство, которое создало этот кризис в Европе, сегодня работающий на разрыв российско-европейских отношений, это Соединенные Штаты. У них нашлась в Европе довольно мощная пятая колонна, все эти соросята, все эти воспитанные в английских университетах и мозговых центрах Америки государственные деятели, которые сейчас на волне находятся вот по части критики России, разрыва отношений с Россией, но при этом бизнес, он более прагматичен, и хотя вот похоже бизнес, особенно в Европе, никакого deep state особенно не создал, но тем не менее, видимо, он старается создать. Вот у нас в Петербургском университете долгие годы работал Петербургский диалог, такая структура прямого диалога России и Германии. Mm-hmm. И в этом Петербургском диалоге участвовали активно руководители Восточного комитета германской экономики. Вот для меня это был такой германский deep state. Восточный комитет германской экономики – это был альянс лидеров крупнейших промышленных компаний Германии, которые осваивали сначала ГДР, а затем вот на волне этой же продвигали германские экономические, торговые, инвестиционные, технологические интересы и дальше на восток, в Польшу, о котором вот мы с вами начали говорить, надеюсь, еще немножко потом скажем.
Конечно.
И в Российскую Федерацию. И вот для меня особенно было удивительно наблюдать в 2014 году, когда после Крымской весны Петербургский диалог стал сокращаться, он живой, кстати, до сих пор, но, в общем, такой не очень бодрый, первыми, кто стал рвать связи с российскими партнерами, был именно вот этот Восточный комитет германской экономики, компании, которые управляли сотнями миллиардов долларов, в том числе десятки миллиардов вложений в Россию. Почему это происходит, вот мне... Я сейчас не готов ответить, но в отличие от Америки, где признаки или свидетельства Deep State все-таки увидеть можно, в Германии или вообще в Европе пока экономика от политики оторвана более сильно.
А как вы считаете, в Европе проводят, в Европе, может быть, в Штатах какую-то переоценку методов эффективного воздействия на контрагента? То есть что для лидера сейчас... более выгодно. Это все-таки какая-то мягкая сила, завлекаловка какая-то, обещание богатств и так далее. Или жесткая просто щит и меч, больше ничего. Ну, потому что кажется, что американцы, стремясь сохранить именно свою гегемонию в мире, они как раз говорят, все вот эти вот истории с мягкой силой убираем. Сейчас только жечь. Больше ничего. А там, может быть, посмотрим, потому что все что? Начали поднимать голову. А когда поднимают голову, делают что? Сам виноват, давай мы тебе эту голову отрубим.
В общем, вот эти концепции популярности мягкой силы, популярности того, что принято называть coercive diplomacy, дипломатия принуждения, они циклические. Есть периоды, когда они на подъеме, когда они на спаде, и сейчас, в общем, период, когда акценты на использование силы, дипломатия угроз, дипломатия давления или практика давления очень-очень сильно находится на подъеме, но в целом вот Соединенные Штаты в общем исходят из того, что они стремятся сохранить такую иерархическую структуру международных отношений. Европейцы для них это государство, которое является им подчиненным. И в этом смысле, вот, знаете, что бы мы сейчас с вами ни говорили, а мы, надеюсь, говорим о очень важных вещах, но все это обнуляется тем, что ученые называют гипотезой электоральной политики. Речь идет о том, что вот все эти важные вопросы, они имеют временной горизонт 3-4-5 лет, да, после
меня
чего...
Меня всегда, кстати, это Станислав Леонидович, я прошу прощения, меня всегда это очень удивляло в американской политике, потому что насколько американцы, в принципе, падки на вот это манкирование теми или иными темами, и, соответственно, что вот целиком оказывает Байден помощь Украине, не оказывает. Оказывает Байден помощь Израилю, не оказывает. А неужели это действительно влияет, и это можно продать американскому избирателю, и поэтому вот такие жесткие временные рамки?
Ну, видимо, особенно вот в американской культуре персонификация власти, попытки ассоциировать любые решения с какими-то лидерами или группами более ярко выражена, чем в Европе, особенно чем в России. Вот мы, я надеюсь, без особого труда можем сформулировать наши интересы в отношении Европы, европейской безопасности, многополярности с неопределенным временным промежутком. Ну, имеется в виду, что там 10 на 10, 20, 30 лет мы вполне готовы рассказать, как мы хотели бы создавать интеграционные блоки, выстраивать безопасность равную для всех. Угу. Для американцев, для европейцев это все совершенно бессмысленные разговоры, именно потому, что они просто ждут следующего электорального цикла, который может все развернуть и направить вспять. Так что мы иногда на разных языках говорим, когда обсуждаем, например, вопрос инвестиционного сотрудничества, экономического сотрудничества, и особенно сейчас самый важный вопрос о безопасности.
Но подождите, если вот этот электоральная, как вы правильно сказали, электоральная...
Ну, гипотеза электоральной политики.
Электоральная политика настолько важна, то как объяснить, что фундаментально, например, там, в середине 20 века американские политики могли там с Советским Союзом о чем-то договориться. Это не отменяло гонки вооружений и так далее, но по факту, по каким-то глобальным вещам можно было договариваться и заключать долгосрочные соглашения. А сейчас как будто бы все подвязано к электоральным циклам. Правильно ли я понимаю, что политики обмельчали, время ускорилось или что-то еще?
Знаете, мы совершенно точно живем очень интересную эпоху, когда старые учебники политической науки нужно поставить на полку и начинать писать новые.
Да.
И многое из того, что сейчас происходит, является вот очень удивительным. Дело в том, что, ну, лично я, вот изучая дипломатию 30 лет, я был, и, наверное, до сих пор абсолютно уверен, что где-нибудь в Хельсинки, в Дубае или в Вене все-таки ежедневно или еженедельно встречаются российские и американские представители спецслужбы или дипломаты и говорят на чистоту: слушай, что вы там делаете? Ну, давайте мы как-нибудь попытаемся этим процессом нарастания конфликта управлять. Вот мы знаем, что именно так было и в дни Карибского кризиса, и в период Второй холодной войны в начале 70-х годов, особенно при Андропове. Сейчас как будто бы нет свидетельств того, что у нас есть, ну, такой непосредственный контакт с американцами. Это совершенно безответственная политика с их стороны.
Да. Но... После новостей продолжим. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица программы «Умные парни», и мы продолжаем. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Так, где-то здесь было сообщение, сейчас скажу, от нашего слушателя. Вот, Ват говорит, для США нужен просто «Карибский кризис-2». МИДу надо двигаться в этом направлении. Чем быстрее, тем лучше. Тогда Столтенберг замолчит со своими ударами. Беспилотники прекратят летать по всей России. Да вот непонятно. Мы вчера, кстати, у нас был в этом кресле, в этой же программе, сидел адмирал Сергей Авакянс, который руководил Тихоокеанским флотом. И тоже слушатели задавали вопросы про вот надо еще один Карибский кризис устроить. И с его точки зрения говорить, в принципе, о Карибском кризисе 2.0 сейчас невозможно, потому что ситуации принципиально разные. И самое главное, что Карибский кризис, он говорит, это реально была вот грань там войны и так далее, но договаривались те, кто прошел Вторую мировую войну. Люди, которые видели все ужасы и как бы там участвовали, боролись и так далее. А сейчас мы имеем дело на Западе с политиками, условно, непуганными. И поэтому хоть испытания на, там, не знаю, на новой земле провести, хоть еще что-то, не очень понятно, в какой момент они действительно могут испугаться. Потому что для американцев так тем более вся заварушка в Евразии происходит. Компьютерная игра фактически. Хотим дернем эту ниточку, хотим дернем эту ниточку. Нам все равно ничего не будет. И поэтому непонятно, как договариваться.
Знаете, Карибский кризис в октябре 62 года на целые 13 дней приоткрыл нам занавеску. Мы посмотрели, как развивается мировая политика, кто принимает решения, угу, как они действуют на грани, на рубеже, когда вот действительно дальше великий конфликт или смерть. И после этого сложился огромный блок научной литературы. Собственно, возникло целое направление в науке, которое называется изучение процесса принятия решения, стратегические, да, исследования и так далее. И мы, конечно, находимся до сих пор, даже через 60 лет, под мощным влиянием того события, той школы. Абсолютно согласен вот с известным адмиралом, да, он сейчас, насколько я понимаю, возглавляет очень любопытный, мощный центр Высшей школы экономики по военно-экономическим исследованиям, относительно того, что сейчас ситуация другая. Тогда в глаза друг друга смотрели две сверхдержавы, за каждой из которых стояли их блоки, по числу боеголовок Соединенные Штаты превосходили нас, но мы зато присутствовали на земле в центре Европы, и, соответственно, собственно, конфликт грозил перерасти в известный удар через Фульский коридор в сторону Парижа советской армии, на что натовцам особенно было отвечать нечем, кроме, да, как бомбить атомной бомбой. То есть сейчас ситуация, конечно, совсем другая. Сейчас, если и будет какое-то противостояние, которое определит правила игры в мировой политике на ближайшие там, одно-два поколения, то, конечно, оно произойдет в азиатском регионе, это будет противостояние Китая и Соединенным Штатам.
Есть ли еще проблема в том, что менеджмент, который сейчас управляет Европейским Союзом, именно менеджмент, политически, допустим, но все равно. Это люди не, как бы, насколько они компетентны в своих вопросах, потому что иной раз делает заявление Столтенберг, его там опровергает кто-то, делает заявление Макрон тоже, его кто-то опровергает, свои же причем. Делает заявление Боррель, там, кажется, вообще уже человеку давно-давно на покой пора. А это как бы, ну, проходит, и вопрос что, в чем? Потому что они понимают, что цензура больше никакая не нужна, или вот они такие, какие есть, и тогда тем более с ними сложно. Потому что, ну, ценностные ориентиры разные, понятие опасности разное, понятие приобретенной выгоды тоже разное.
Знаете, вот я согласен со всем, что вы сказали, и дополню вот чем. Мы, люди, которые изучают дипломатию, периодически, ну, участвуем в каких-то дипломатических событиях или процессах, у нас есть свое представление о том, как международные отношения функционируют и развиваются. И вот точкой перелома стал 2014 год, когда, реагируя на Крымскую весну, на обострение ситуации в Восточной Европе, наши западные партнеры стали вести себя совершенно рационально. Вот я помню это искреннее удивление по поводу бессмысленных атак на наших дипломатов. Серия абсолютно безответственных заявлений, которые в прежней эпохе никогда бы не прозвучали относительно там экзистенциальной невозможности жить на одном континенте с Россией, например. И вот я вспоминаю несколько конференций, одна за границей, другая у нас в Петербурге, где мы просто говорили тогда, еще мы собирались вместе на очень конференции с нашим партнером: слушайте, ребята, вы не ту дипломатию изучаете. Хотите, мы вам напишем учебники о том,
конечно, как правильно.
Как это должно быть. Вместо этого вы, ну, говоря студенческим языком, пургу какую-то интеллектуальную несете, а по сути вы делаете совершенно безответственное заявление, которое не связано с реальностью, но которое рано или поздно будет влиять на судьбы миллионов людей. И тогда вот наше предложение осталось без ответа, но я думаю, что рано или поздно и моим коллегам здесь в Москве, и в Питере нужно будет действительно проанализировать вот то, что происходит сейчас. По степени безответственности то, что происходит сейчас, абсолютно беспрецедентно. Да, мы понимаем, что такие фигуры, как Анна-Лена Бербак или Урсула фон дер Ляйен, могли возникнуть только в уникальной ситуации, когда...
Было квотирование на отличие женщин, простите. Когда... Как будто женщина так говорит.
Нет, мы что-то женщина. Политики, да, давайте мужчин назовем.
Боррель,
да, да. Или даже президент Франции Макрон. Они могли возникнуть только как результат такого субъективного толкования выборов или создания предвыборных коалиций, которые выводили наверх к власти людей, в общем, совершенно неподготовленных, не ощущающих вес, как там говорил классик, под собой не чуя страны, да, вот они под собой свои страны не чуют, когда говорят от имени Франции, Германии или Великобритании, Сунак, например.
Кажется, что есть переосмысление понятия страна, переосмысление понятия суверенитета. Остались догмы. Догмы – это демократия. В любой непонятной ситуации говорить демократия, нацбезопасность, все что угодно. Что за этим стоит? Там, неважно. Да у нас фермеры бунтуют. Да. Говорят, там, в Нидерландах фермеры, они говорят, подождите, это происки Путина. Те же самые Нидерланды говорят, что мы не исключаем, что Украине придется наносить удары по России, об этом заявил исполняющий обязанности главы Минобороны. Кайса О'Лонгрен, видимо, женщина, по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе. Боррель говорит, министры обороны стран ЕС обсудят удары Киева с западным оружием по территории России, связанные с этим риски эскалации. Вот это тоже странная история. То есть... Они пытаются, ну, не то что даже, как бы, вот сегодня уже над Крымом там сбили атаку, МС перехватили, там, еще что-то по Белгороду, там, по скальпы или шторм, шеды улетали и так далее. А к чему вот это вот все? К чему вот это вот флер какой-то? Ну, мы вот, есть риски или нет рисков? Так вы уже бьете, ребята, у нас там сбивают эти ракеты. Вы для чего вот это вот делаете? Говорить, мы хотим, чтобы Россия была уничтожена. Ну, они и так это говорят. В чем поменяется?
Ну, одно из объяснений состоит в том, что не имея возможности что-то изменить на земле, как принято говорить, да,
на фронте, то есть
на фронте стратегическая ситуация меняется в пользу России, они делают то, что могут.
Они терроризируют мирное население просто.
Да, на земле действительно терроризируют, обстреливают мирное население, а в дипломатической области делают заявления, которые как бы должны показывать движение по лестницы эскалации, но если анализировать эти тексты, они действительно мало что нового приносят по территории России. Ну, мы видим, сюда в Москву долетали беспилотные самолеты,
да.
До Петербурга долетали. Вот сейчас
в Блашихе вчера упал.
Да, Оренбурга, вот. Да. Поэтому Балашиха тоже. Так что это, с одной стороны, бессмысленный разговор, потому что уже идет обстрел коренной российской территории. И, конечно, все эти технологии, даже если они претендуют на то, что они произведены в Украине, это отверточная сборка из запчастей или составных частей, привезенных из Европы. А с другой стороны, это вот попытка имитировать деятельность вместо того, чтобы действовать. Я согласен с теми моими коллегами, которые говорят, что европейцы сейчас совершенно не представляют, что им нужно делать. Они в предыдущие два года так высоко поставили ставку вот в противостоянии с Россией.
Уничтожение говорили. России, говорили.
Да. Ага. А теперь отыгрывать обратно, там, обниматься или даже просто вести нормальный диалог с Россией довольно сложно, и поэтому им нужно, им сложно с точки зрения их там общественного мнения или самовосприятия, поэтому простое решение, конечно, состоит в том, чтобы дождаться смены элит, пусть придут вместо этих отмороженных какие-то другие более рациональные.
Они есть, что ли?
Есть сомнения, что они есть. То есть, ну вот, понимаете, мы думали, что на фоне там Качинских Дональд Туск в Польше, вот мы о Польше начали говорить, он более рациональный. Действительно, нужно вспомнить 8-11 годы, когда Дональд Туск был во главе правительства Польши, он был, в общем, довольно рациональный политик. Но сейчас общественное мнение меняется. Поэтому я и вот в пользу того, что власть остаются меняются и приходят к власти отпетые русофобы. Поэтому это игра в долгую. С одной стороны, действительно нужно присматриваться к политикам и разговаривать с теми, кто хочет разговаривать, но при этом не хвататься за первого попавшегося политика, который готов что-то там такое России посолить. А с другой стороны, влиять на общественное мнение. Вот вы на Западе, вот вы упомянули мягкую силу, да, публичную дипломатию. Да. Ну, все это нужно, этим всем нужно заниматься. Мы, у нас скептическое отношение к этому пока, но это в долгую
просто,
игра.
Просто интересно, как? Интересно, что у европейцев вот этот вот пузырь мыльный, который как бы главный тезис, как можно назвать, русофобия, Россия враг и так далее, она интересна, что пока что этот пузырь есть, несмотря на информационное поле, открытые информационные источники, все на свете. Но они, самое главное, живут вот этой пещерной абсолютно логике, которая из веков, что там на Востоке какие-то люди, как белые ходоки практически, вот, и вот надо стену возвести, вот еще что-то, и надо их бояться, а то они там что-то. Но, казалось бы, пожалуйста, 20 век, кровопролитная Вторая мировая Великая Отечественная война, но умудрились с немцами выстроить такую прочную экономическую, с немцами экономическую, несмотря на все вот это вот, то, что было, что, казалось бы, ну, незыблемо практически. Но американцы, поставив свои цели разорвать отношения, через 50 там с лишним лет все-таки этого добились. И получается, что вот эта пещерная русофобия, она все равно присутствует. И самое главное, это вот этот идеологический какой-то конструкт, который можно в любом случае из манускрипта, как бы из подвала достать, опять потрясти, внедрить, и это снова будет работать. История бегает по кругу, честное слово.
Знаете, мой хороший знакомый, друг Юрий Васильев, это журналист газеты «Взгляд», его газета «Взгляд» сформулировал это как проблему научиться удерживать побежденных в состоянии побежденных.
Кстати,
после Второй мировой войны мы очень быстро простили восточным немцам и венграм, и полякам тем народы, тем государствам, представители которых совершали невероятное зверство на территории Советского Союза, Украины, Белоруссии, России, и как бы перевернули эту страницу. Американцы действовали в долгую, они создавали инструменты контроля и над общественным мнением, и интеллектуальной и научной жизнью, но и контроля над элитами. Все представители правящих элит Западной, сейчас Центральной Европы, прошли либо через их университеты, их мозговые центры, программы образования. Вот поэтому, ну, уже возвращаться к итогам Второй мировой войны поздно, удерживать побежденных в состоянии побежденных мы не смогли, но сейчас мы подходим к другой странице нашей истории, и, конечно, когда завершится специальная военная операция, нам необходимо будет с остатками Украины проводить вот именно такую политику.
Но здесь же еще другой момент. Кажется, что американцы, мне кажется, их такая логика, что вот эскалация идет, но когда мы посчитаем нужным, в любой момент мы предложим русским как бы что-то, на что русские обязательно пойдут. Я не говорю про эти карикатурные конференции, конечно, которые там в Швейцарии где-то еще проводят конференции по миру без России и так далее. Но так ли это? То есть мы, понятно, действительно умеем прощать и думаем, что дуем на воду, не эскалируем. В расчете, что те примут, как называется, примут нашу благосклонность. Но кажется, что это не так. И поэтому, когда говорят, ну вот гарантии безопасности, правда, с кем их обсуждать? Зеленский, он нелегитим, он узурпатор фактически, да, с кем подписывать документы. А самое главное, если за него может поручиться пресс-секретарь Белого дома, это не значит, что он же даст какие-то, что будет иметь какую-то значимость подписи, оставленной в каком бы то ни было договоре о том, о безопасности, перемирии, неважно чем. И тогда другой момент остается. Что гарантия безопасности для России от Украины – это присутствие российских военных баз на той территории, которая останется под названием Украина. Вот и все. И как бы европейцы или американцы не были настроены на то, что нет, вот надо, там нейтральные территории какие-то, вот там еще что-то. Как с миротворцами могут обращаться, мы вот сейчас видели на примере армяно-азербайджанского конфликта и той роли, которую там Российская Федерация играла. А, значит, надо пожестче. Значит, история ставит перед Российской Федерацией необходимость действовать жестче. Как это? Выходить на переговоры, не отводя войска от Киева, или не отводя войска от Харькова, или там еще что-то, не отводя вообще, не отметая идею каких-то наличия военных баз. Вот военные базы, теперь давайте договариваться. И они поймут самое главное.
Мы столько много очень важных тем подняли, знаете, ну, давайте попробую хотя бы несколько ухватить. Вот что касается переговоров, то, в общем, похоже, у нас уже в правительственных кругах, в этом случае в экспертном сообществе, точно есть представление того, что переговоры должны идти во время специальной военной операции. Вот, ну, помните, как в фильме «Крестный отец», да, тот, кто придет к тебе с предложением переговоров, тот и убийца. Вот тот, кто придет в наше правительство со словом «перемирие», тот и предатель, потому что перемирие должно быть, то есть никакого перемирия не должно быть, перемирие является средством зафиксировать этот конфликт на стадии, когда у нас стратегическая инициатива. А самое главное, только под давлением возможно достижение или фиксация на бумаге соглашения, которые соответствуют нашим интересам, но в том же самом Стамбуле, например, считается, что Стамбульское соглашение нам соответствовали, наверное, если бы мы не стали выводить из Черниговской и Сумской области из-под Киева наши войска, может быть, западные страны не стали бы советовать Зеленскому не выполнять...
Обнулять все.
Обнулять, да не выполнять соглашение. А вот еще один очень важный вопрос о сути нынешнего конфликта. Есть много моих коллег из-за границы, здесь в России, которые уверены, что главный конфликт в мире сейчас – это конфликт Китая и Соединенных Штатов, и история с Украиной, да, подталкиванием Украины на войну с Россией, это средство оказания давления на Россию с тем, чтобы Россия как минимум осталась нейтральной в этом конфликте, а как максимум запечатала бы границу Китая и России с тем, чтобы Соединенные Штаты получили возможность блокировать Китай с моря и начать удушать эту страну, которая единственная сегодня является реальной угрозой американского влияния. Вот поэтому я вспоминаю дискуссии где-то 21-го года здесь, в Москве, о том, что Россия должна исчезнуть с радаров мировой политики на
вообще
какое-то
время.
Да. И пока эти биг бойс, как говорят американцы, да, китайцы и американцы будут разбираться друг с другом, мы пересидим и потом вернемся уже как миротворец, либо как государство своей позитивной программой. Вот то, что называется, не повезло. Американцы с нас решили начать давление на Китай. Это многие считают, я так считаю тоже. Поэтому операция с Украиной, с марионетками украинскими, с повышением ставок, с накачиванием Украины оружием, это все, если вписать его в этот контекст американо-китайского противостояния, то понять может довольно много. Но, с другой стороны, это, конечно, наложилось на очень благоприятную для американцев ситуацию с Европой. В Европе находится совершенно поколение безответственных государственных деятелей, которым плевать и на суверенитет европейский, на национальные интересы, и самое главное, на состояние европейской экономики. Вот я, готовясь тут к одной лекции, посмотрел статистические данные экономики Европы за 23-й год. Да никогда за последние 40 лет, если не считать, там, пандемии, скажем, или кризис 2008 года, Европа не чувствовала себя так плохо. Половина стран в красной зоне, инфляция в районе 6%, ну, единственное, вот безработица у них низкая, но зато очень много мигрантов.
Это не Россия побеждает. Это они Россию побеждают.
Да-да. Вот. И поэтому в этой ситуации нужно срочно было садиться в чартерный самолет, прилетать сюда во Внуково и просить о встрече с людьми из правительства или из Кремля на тему о том, что, ребята, ну, давайте как-то восстанавливать. Мы уж почти всю посуду побили, давайте склеивать горшки, потому что иначе в европейской экономике
шансов. А эта проблема тогда, знаете, про что? Про вот это же, про то, как мир дальше будет устроен. Это про отсутствие, наверное, какого-то государственнического и мышления стратегического, потому что кажется, что это просто менеджеры на зарплате, которые, знаете как, перекладывать бумажки, что-то подписывать, главное, ответственность не нести. А вот здесь ровно то же самое получилось. Да. Ровно то же самое получилось. И самое главное, вот эта теория, что американцы, да, главная битва-то у них предстоит с Китаем, но кажется, что все совпало по времени. И, соответственно, либо они думали, что там подзуживание украинцев не выйдет из-под контроля и провокации, либо они не рассчитывали на то, что Крым будет, и им это все вообще переиначило всю карту, либо они хотели и там, потому что одновременно поднялись и те, и эти. А самое главное, как они рассчитывают, что, ну хорошо, мы запечатаем границу или китайцы запечатают границу там от нас? Ну, чтобы что? Что китаец предаст русского, а русский предаст китайца? Да не будет такого.
Знаете, по убеждениям американских некоторых представителей элит, я думаю, что они верили в то, что это произойдет. Достаточно будет подкупить, достаточно будет через людей вот типа Ходорковского повлиять и на бизнес, иноагент, сообщество, и да, на политики. Да, вот он иноагент.
И экстремист, по-моему, еще.
А, вот, и поэтому мы играем с партнером, у которого свое собственное представление о добре и зле. И, ну, в общем, конечно, Соединенные Штаты сейчас столкнулись с тем, что их представление об идеальном мире, оно рушится. Дело в том, что Соединенные Штаты, скажем, исходили из убеждения в том, что они, их армия, в состоянии вести два полноценных конфликта в разных регионах планеты. Сейчас Соединенные Штаты не ведут ни одного конфликта сами, да, но опосредованно они присутствуют на Украине и в Израиле, в секторе Газа вооружает израильскую армию, и при этом они даже сейчас надрываются вот с точки зрения эффективности своих действий. Поэтому, ну, в общем, я думаю, что они в какой-то момент начнут приходить в реальность относительно оценок своего будущего конфликта с Китаем, и, может быть, вот украинский конфликт в этом смысле станет и таким моментом истины для мировой политики. Но в конечном итоге, вот возвращаясь к тезису о том, зачем нужен был бы второй карибский кризис, в общем, он нужен был бы для того, чтобы определить архитектуру международной безопасности лет на 20. Меньше нам не интересно. Мы не ради этого проводим специальную военную операцию. Нам необходимо выработать правила поведения или modus vivendi, как говорят, да, способ поведения жизни государств, при которых суверенитет является высшей ценностью. Угу. Интеграционные проекты, они, конечно, хороши, но пусть они находятся в области экономики и не трогают реальные национальные интересы, безопасность равна для всех и так далее.
Но вместо этого пока что американцы еще больше хотят усугубить положение. Они же заходят в Кению, что тоже очень интересно.
Да.
Базу там устраивают натовскую, а там, соответственно, присутствие России, там мощное присутствие Китая происходит. И тогда возникает вопрос, не избавились ли мы, или, может быть, пора уже избавиться от мнения, согласно которому вот кто там на Западе будет президентом, вот от этого будет многое зависеть, как бы, как нам действовать на Украине, или как будет обстановка на Украине. Потому что кажется, что мы слишком много поставили на это, а вообще вещи не взаимосвязаны, мне кажется.
Знаете, вот специальность, которой я занимаюсь научно, называется международная политэкономия. То есть я, конечно, экономист, но влияние политических факторов исключить совершенно нельзя ни на какое из явлений процесса. В этом смысле объяснить только экономическим путем намерения Соединенных Штатов, их желание присутствовать в разных регионах планеты и сохранять давление в той же Африке или на Ближнем Востоке, в Азии, довольно сложно. Это не экономическое по своей природе явление, такое более сложное стратегическое.
Слушатель наш прислал, так, Россия, это то, что осталось от некогда великой державы, а мы как будто бы Советский Союз ведем себя. Явно же, что не получится так действовать, как раньше. Нужно жить в новом мире, приспосабливаться к нему, а не враждовать. Ну, конечно, сдавайтесь, пейте Баварское. Конечно. Сергей, но это вам единственный, видимо, совет вот из этой же серии, правда. Сдаться, поднять лапки и сказать, ну, может быть, меня все-таки не тронут.
Нет, ну это невозможно, у нас другой президент и другое правительство, мы точно знаем свои национальные интересы, сдаваться мы, конечно, не будем. Понимание того, где заканчиваются естественные границы интересов России, это сложный вопрос. Вот недавно мой коллега из Валдайского клуба опубликовал статью, из которой следовало, что, скажем, Армения не входит в сферу национальных интересов России. Ну, это не совершенно бессмысленная точка зрения. С другой стороны, наше лидерство на постсоветском пространстве, оно неоспоримо.
Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского госуниверситета, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.